Это были новости часа. Их представил Александр Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Против Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» за размещение в интернете карты нарушений на выборах возбуждено административное дело. В Киеве началось рассмотрение апелляции на приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Предвыборный скандал в Ульяновске, связанный с подозрениями в незаконном использовании административного ресурса перед выборами в Думу. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Начнем с новости последних часов. Против Российской ассоциации наблюдателей за выборами «Голос» возбуждено дело об административном нарушении в связи с проектом «Карта нарушений». В офисе организации, которая в последние дни подвергалась серьезному давлению со стороны властей, сегодня проводится прокурорская проверка. Наблюдатели обвиняют по статье «Нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов». За развитием событий следит мой московский коллега Марк Крутов, который сейчас в прямом эфире. Марк, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Действительно, надо сказать, что во время нынешней предвыборной кампании ассоциация «Голос» подверглась беспрецедентному давлению. 28 ноября в нескольких изданиях появились направленные против правозащитников публикации, среди них официозная российская газета, сайт Infox.ru, интернет-газета «Взгляд». Там «Голос» обвиняли в налоговых нарушениях, а также в ангажированности по отношению к некоторым политическим партиям. В тот же день в офис организации буквально ворвалась съемочная группа телеканала НТВ, корреспондент, который требовал от специалиста «Голоса» Григория Мельканьянца рассказать о западных источниках финансирования наблюдателей. Эти действия заместитель директора «Голоса» Григорий Мельканьянц записал на видео, а затем разместил в интернете. С корреспондентами НТВ он общался, используя лишь одну фразу «НТВ – сурковская пропаганда». Впрочем, на телеканале заявили, что эта история не остановила их в подготовке фильма «Расследование о «Голосе», и очередной репортаж в фирменном стиле подобных сюжетов НТВ должен выйти в эфир завтра вечером, накануне так называемого «Дня тишины». Также несколько дней назад в прокуратуру был направлен запрос трех депутатов Государственной Думы – Андрея Назарова, «Единая Россия», Максима Рохмистрова, ЛДПР, и Антона Белякова из «Справедливой России». Они попросили проверить «Голос» на предмет грубых нарушений избирательного законодательства. Вполне вероятно, что сегодняшний визит представителей прокуратуры в ассоциацию и стал реакцией на этот запрос. Вот что рассказал в интервью мне о сегодняшних событиях Павел Чиков, глава правозащитной ассоциации «Агора», которая представляет интересы «Голоса».
Сегодня где-то в районе 12 в офис ассоциации «Голос» пришла старший помощник Мещанского межрайонного прокурора. Она принесла несколько документов, в частности, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, в котором написано, что ассоциация «Голос» на сайте в сети интернет голос.орг опубликовала результаты проводимых ею исследований. В разделе «Карта нарушений» приводит статистические показатели по вопросам предвыборной агитации и так далее. И все это, собственно, сама карта нарушений, размещение ее прокуратура сочла нарушением статьи 5.5 Кодекса об административных правонарушениях. Это речь идет, значит, о нарушении порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов. Там санкция для юридических лиц составляет штраф до 100 тысяч рублей. Дело было возбуждено Мещанским межрайонным прокурором товарищем Родионом. Кроме этого, сотрудница прокуратуры принесла предостережение о недопустимости нарушения закона, в котором, по сути дела, написано ровно то же самое и, опять же, по факту введения сайта карты нарушений. Внесено вот это вот предостережение. Теперь уже первым заместителем прокурора Москвы Росинским предостерегаю Шибанову Лилию Васильевну, это исполнительный директор ассоциации «Голос», о недопустимости нарушения закона о средствах массовой информации и об основных гарантиях избирательных прав граждан, и предупреждаю, что в случае продолжения противоправной деятельности вы будете привлечены к предусмотренной законом ответственности в установленном законом порядке.
Есть какая-то возможность, с их слов, устранить эти нарушения? Что от вас требуется? Закрыть сайт, убрать с него какую-то информацию?
Конкретики, что конкретно требуется в этих документах, не написано, но очевидно, что требуется прекратить ведение сайта карты нарушений, о которой, собственно, и речь.
Ассоциация «Голос», вы будете ли вы рекомендовать действительно это сделать? Или вы пойдете на то, чтобы пока сайт работал в прежнем режиме во время выборов?
В ближайшие буквально 2 часа адвокат Ахмед Галиев, он в Москве находится, будет в офисе ассоциации «Голос», и мы все вместе будем обсуждать тактику поведения. Безусловно, без ответа эти предписания и документы не останутся. Что касается административного дела, будет судебное рассмотрение в мировом суде, потому что только мировой судья может привлечь к административной ответственности по этой статье. Что касается предостережения, то, соответственно, на него нужно будет реагировать. А вот как реагировать, этот вопрос будет обсуждаться сегодня вечером.
Это был глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. «Агора» представляет интересы ассоциации «Голос». А вот что в самом «Голосе» рассказали о сегодняшних событиях в интервью «Радио Свобода». Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» уже упомянутый мной заместитель председателя ассоциации Григорий Мельконьянц.
Пришли из Мещанской прокуратуры московской, и старший помощник межрайонного прокурора требовал объяснений, документов, копий уставных, и при этом вручил нам 3 документа. Первый документ – это общее письмо, в котором написано, что мы обязаны к ним явиться. Второе – постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в адрес нашей ассоциации, где нам вменяется, что мы нарушаем закон о выборах, что в течение 5 дней до дня голосования, также в день голосования, запрещается публикование результатов любых общественных опросов и иных исследований, связанных с проведенными выборами, в том числе их размещение в интернете. Никакие опросы, никакие исследования не публиковали. И здесь самое интересное, тут ссылки просто на наш сайт www.golos.org. Какой материал, что именно, вообще ничего не понятно. По поводу второго документа, это предостережение на имя нашего директора о том, что названная деятельность ассоциации «Голос» противоречит статье 44 закона о выборах, поскольку фактически направлена лишь на создание избирателя отрицательного образа одной из партий.
Говорил заместитель председателя ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц. С «Голосом» и его проектом «Карта нарушений», кстати, связан еще один скандал, произошедший накануне. Заместитель главного редактора газеты «РУ» Роман Баданин уволился в знак протеста против политики освещения выборов в издании. В частности, сайты газеты «РУ» сняли баннер «Карта нарушений» и все ссылки на нее, при том, что в издании утверждают, они остались информационным спонсором проекта, а баннер был убран по коммерческим соображениям. Сегодня в защиту «Голоса» выступили российские международные правозащитные организации, Московская Хельсинкская группа, Transparency International, Мемориал и другие. Вот что рассказал в интервью «Свободе» член правления Мемориала Александр Черкасов.
Наблюдений на предстоящих выборах ассоциация «Голос» занимает, можно сказать, центральную позицию. С одной стороны, казалось бы, именно руководство страны заинтересовано в том, чтобы граждане убедились, выборы были честными, справедливыми, а если были какие-то нарушения, то они зафиксированы, своевременно устранены. Однако весь предыдущий ход избирательной кампании указывает на то, что в этом мало заинтересованы. И поэтому накат на «Голос». Накат, надо сказать, глупый. Очередное карканье про гранты. Насколько я понимаю, одним из самых крупных грантополучателей в России является правительственная структура, получая деньги от Соединенных Штатов на уничтожение стратегических вооружений. Неужели мы раскрыли еще один заговор? Это так, в сторону. Независимые наблюдатели не могут финансироваться из той же структуры, которую они проверяют. Это аксиома.
О ситуации с возбуждением административного дела против Ассоциации независимых наблюдателей «Голос» говорил член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В завершение добавлю, что Ассоциация «Голос» занимается наблюдением за выборами в России с 2000 года, и до сих пор претензий к ее работе у правоохранительных органов не возникало. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был мой московский коллега Марк Крутов. В Москве 16:15. Очень коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джоева потребовала от главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты до сегодняшнего вечера признать ее победу на выборах, иначе она снимает с себя ответственность за действия своих сторонников. Партия «Яблоко» выдвинет кандидатом в президенты России на выборах в марте будущего года своего основателя Григория Явлинского. Россия находится на 143-м месте в мире по уровню восприятия коррупции. Таковы данные международной организации Transparency International. Предварительные судебные слушания по апелляции экс-премьера Украины Юлия Тимошенко на приговор по так называемому газовому делу проходит без ее присутствия. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас очень коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час грани времени, в 22 время и мир, в 23 часа поверх барьеров российский час. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Программа «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной прессе. Сегодня это обзор американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы уже сообщали о том, что госсекретарь США Хиллари Клинтон приехала с визитом в Мьянму. Это первый за более чем полвека визит госсекретаря США в эту страну. Что пишут об этом визите американские СМИ? И какие комментарии в американской прессе на эту тему привлекли ваше внимание?
Андрей, здравствуйте. Как пишет сегодня газета «Вашингтон-Пост», в то самое время, как Хиллари Клинтон прибыла в Мьянму, лидер Национальной лиги за демократии Аун Сан Су Джи, которая большую часть из последних 23 лет провела под домашним арестом, общалась по видеосвязи с аудиторией Совета по международным отношениям в Вашингтоне. Известный политик и правозащитница рассказала об истории, которая указывает не только на новые надежды, но и на их хрупкость. Она поведала, как несколько месяцев назад руководство правящего режима не позволило ей опубликовать в Мьянме одно из ее писем, которое она посылала в японскую газету «Майнити Симбун», потому что в нем она упомянула исполком возглавляемой ею лиги. Но вот недавно совсем представители режима препятствовали публикации ее статьи из-за упоминания о политзаключенных, предложив переправить на просто «заключенных». Аун Сан Су Джи отказалась. Компромисс, однако, был найден в формулировке «узники совести». Как указывает газета, эта история иллюстрирует начало некоего благоприятного этапа. И Аун Сан Су Джи хочет полностью использовать эту возможность, заключая компромиссы с правящим режимом Мьянмы. Корреспондент агентства Associated Press сообщает, что Хиллари Клинтон в ходе визита призвала руководство Мьянмы продолжить и расширить реформы. Она предложила этой стране ряд стимулов, включая укрепление дипломатических связей США в обмен на такие шаги, как освобождение всех политзаключенных, окончание межэтнического насилия и стремление к национальному примирению в Мьянме. Корреспондент отмечает, что нынешний гражданский лидер Мьянмы Цин Сен назвал визит Хиллари Клинтон исторической вехой, которая послужит активизации отношений и сотрудничества двух стран. Вместе с тем, замечает корреспондент, визит Клинтона в Мьянму не сопровождался выставлением приветственных лозунгов по пути ее следования и предоставлением первых полос в газетах, в отличие от встречи, устроенной в тот же день премьер-министру Белоруссии. Андрей.
Ялан, еще один важный визит высокопоставленного американского представителя. Это, несомненно, поездка вице-президента США Джозефа Байдена в Ирак. Есть ли публикации на эту тему?
Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики после встречи с Джозефом Байденом в среду подал сигнал, что остается открытым к возвращению в Ирак американских военнослужащих в качестве инструкторов иракских сил безопасности, отметив их важную роль в данной ипостаси. Малики все время настаивал, что Ирак, как суверенная страна, сам в состоянии поддерживать свою внутреннюю безопасность. Но его последний комментарий указывает на вероятность заметного продолжения отношений в сфере безопасности, в то время как Ирак по-прежнему вынужден противостоять террористическим атакам групп повстанцев. В свою очередь Джо Байден заявил, что правительство США и Ирака продолжит обсуждать содержание мероприятий по обеспечению безопасности в Ираке, включая такие сферы, как тренинг, разведку и контртерроризм. Вместе с тем газета ссылается на высокопоставленного представителя администрации США, заявившего в среду, что в настоящее время никаких обсуждений с Ираком о размещении в этой стране американских военнослужащих в будущем не проводится. Газета напоминает, что ранее неспособность США и Ирака договориться о предоставлении юридического иммунитета американским военнослужащим привела к тому, что президент Обама в октябре заявил о том, что последний американский солдат покинет Ирак к концу нынешнего года. Андрей.
Ялан, интересно, как российская тема представлена сегодня в американской прессе, но давайте в этот раз не будем касаться предстоящих выборов в Думу.
Андрей, Wall Street Journal, газета Wall Street Journal пишет о том, что Россия считает, что сланцевый газ – это временный вредный феномен, который не скажется на традиционном газовом бизнесе. А между тем, сланцевый газ практически осуществил революцию в американском газовом бизнесе, и по мнению экспертов и представителей отрасли, то же самое может произойти в Европе и в Азии. В этой связи газета упоминает о том, что компания «Газ «Газпром», российская, крупнейшая в мире производитель газа, заявила о высокой стоимости добычи сланцевого газа в Европе и о связанных с ней экологических рисках. И тем самым «Газпром» демонстрирует, что он воспринимает сланцевый газ весьма серьезно. Однако, по мнению высокопоставленного сотрудника одной из крупнейших в мире нефтяных сервисных компаний, это мнение приводит газета Wall Street Journal, «Газпром» делает большую ошибку. Потому что, хотя в Европе для этого потребуется больше времени, чем потребовалось в США, перспектива широкомасштабной европейской добычи сланцевого газа вполне реальна, считает представитель нефтяного бизнеса. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». В апелляционном суде Киева, который усиленно охраняет милицейский спецназ, проходят предварительные слушания по апелляции бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко на приговор по так называемому «газовому делу». В заседании не принимает участие сама Тимошенко из-за проблем со здоровьем. Из Киева передает Владимир Вахненко.
В начале заседания адвокаты Юлии Тимошенко заявили отвод судье Елене Ситайло. За день до предварительного рассмотрения апелляционной жалобы она неожиданно сменила судью-докладчика по этому делу Ирину Горб. За такой рокировкой, как считают оппоненты власти, стоит президентская администрация. Отказавшись удовлетворить требования защиты бывшего премьер-министра, Ситайло пояснила это решение тем, что именно ее выбрала автоматизированная система распределения дел. После того, как судья Горб заявила о самоотводе. Напомню, что 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Защита экс-премьера настаивает на том, что процесс прошел с грубыми нарушениями, поэтому следствие необходимо возобновить. Саму осужденную на заседание апелляционного суда не привезли. У нее кружится голова, идет кровь из носа и немеет левая рука. Говорит пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока.
Я уже молчу о проблемах со спиной, которые никуда не исчезли, и о таинственных кровоподтеках, которые увеличиваются в размере. Сейчас составляют 15 сантиметров на 5 сантиметров в диаметре. Это никуда не исчезло. Юлию Владимировну не лечат. Ей до последнего дня не предоставляли медицинскую помощь. Власть преднамеренно пытается уничтожить Юлию Владимировну политически. Она делает все, чтобы уничтожить ее и физически.
29 ноября Тимошенко перевели в медико-санитарную часть Лукьяновского СИЗО. Как утверждают в государственной пенитенциарной службе, бытовые условия содержания заключенной в следственном изоляторе отвечают европейскому уровню, а состояние ее здоровья сейчас не ухудшается, и она в полном объеме проходит назначенный комиссией Минздрава курс лечения. В ходе предварительных слушаний защита экс-премьера потребовала приостановить рассмотрение апелляции, поскольку Тимошенко больна и не может принимать участие в заседаниях. Однако и это ходатайство адвокатов судья Елена Ситайло отклонила. Рассмотрение апелляции по существу назначено на 13 декабря. В ходе первых минут технического заседания стало понятно, какие инструкции поступили в суд из президентской администрации. И если бы на Украине был хотя бы 1% правосудия, то, безусловно, Юлии Тимошенко не только вынесли бы оправдательный приговор, но и привлекли бы к уголовной ответственности всех тех, кто нагло и цинично фабриковал это дело, заявил ближайший соратник лидера партии «Батьковщина» Александр Турчинов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В России сегодня должна состояться премьера документального фильма немецкого режиссера Кирилла Туши «Ходорковский». В российский прокат эта картина выйдет лишь в одном кинотеатре «Ильдар». Все остальные прокатчики от фильма отказались. А 30 ноября «Ходорковский» вышел на экраны Америки. На предварительном показе побывал наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин. Мы приносим свои извинения. У нас техническая накладка. Материал, к сожалению, сейчас именно по техническим причинам не может выйти в эфир. Я коротко напомню вам новости к этому часу. Самое главное, в Московский офис Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» пришли сотрудники Мещанской прокуратуры. Сообщается, что против «Голоса» возбуждено административное дело за размещение в интернете карты нарушений на выборах. По мнению прокуратуры, ее публикация за 5 дней до выборов является незаконной. Кандидат президента президента Южной Осетии Алла Джиоева потребовала от главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты до четверга вечера признать ее победу, и иначе она снимает с себя всю ответственность за действия своих сторонников. Моя коллега показывает мне, что материал Александра Сиротина готов к эфиру, и сейчас о фильме «Ходорковский».
Зрительный зал был переполнен. Среди зрителей оказался Арч Паддингтон, директор исследований в американской правозащитной организации «Дом свободы». Сначала он прокомментировал предстоящую рокировку Путина с Медведевым. В Соединенных Штатах это воспринимается как циничный обман населения России. Забавно было наблюдать, как контролируемые властью, а еще точнее Путиным, средства массовой информации представляли тандем как борьбу между двумя лидерами, а потом Путин раскрыл карты, признав, что этот сценарий был разработан несколько лет назад. Это еще один пример того, насколько ловко нынешняя власть России манипулирует прессой, а через прессу – народом. Как, по-вашему, есть ли в истории Ходорковского надежда на хэппи-энд? В ближайшем будущем вряд ли. В конце концов, надеюсь, его выпустят, но либо с условием, что он эмигрирует, либо его просто вывезут за пределы России, лишив гражданства и права вернуться. Это путь, давно проверенный еще в Советском Союзе. Но пока у власти Путин, даже этот вариант освобождения маловероятен. У Европы сейчас гораздо меньше рычагов давления на Кремль, чтобы требовать освобождения Ходорковского. Европа рассчитывает на участие России в помощи, которую могут оказать ей страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай. Европейцы готовы принести в жертву Ходорковского ради того, чтобы с помощью России избежать банкротства стран-членов Евросоюза. У сына Михаила Ходорковского, Павла, я спросил, режиссер упорно использует в фильме графический прием, напоминающий стилистику комикса, мультфильмовского боевика или видеоигры. Как вы восприняли этот прием?
Метафора «Бассейн с нефтью, золотом» рассказывает о том, как мой отец перешел от своей деятельности, будучи главой нефтяной компании, к деятельности в фонде «Открытой России». Если вы заметили, за краем бассейна, где он ныряет, стоит логотип компании «ЮКОС». За другим краем бассейна, куда он плывет, восходящее солнце и написано «Открытая Россия». То есть это вот показывает его жизненный путь. И в какой-то момент персонаж уходит под воду, начинает тонуть, но потом выплывает, и зрителю дана возможность представить, что вот он благополучно добирается до следующего берега. Метафора не напрямую, но показывает отличие моего отца от остальных олигархов этой эпохи, которые в свое время просто потонули в этом море нефти, этом море денег, и не добрались до другого берега.
Каково воздействие фильма на публику?
Эта история задевает, действительно задевает людей, они начинают задавать личные вопросы. Что мы можем сделать конкретно? Можем ли мы подписать какую-то петицию? Можем ли мы обратиться к членам нашего правительства? То есть люди готовы действовать. Этот фильм побуждает к действию. Я считаю это замечательно.
Как ожидается, после Нью-Йорка фильм «Ходорковский» будет показан в других городах Соединенных Штатов Америки. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. И сейчас краткая сводка последних известий в более полном.
Радио «Свобода». Новости.
Московский офис Ассоциации защиты прав избирателей «Голос». Сегодня пришли сотрудники Мещанской прокуратуры. Сообщается, что против «Голоса» возбуждено административное дело за размещение в интернете карты нарушений на выборах. По мнению прокуратуры, ее публикация за 5 дней до выборов является незаконной. Кандидат президента Южной Осетии Алла Джиоева потребовала от главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты до вечера четверга признать ее победу на выборах, иначе она снимает с себя всю ответственность за действия сторонников. Партия «Яблоко» выдвинет кандидатом в президенты России на выборах в марте будущего года своего основателя Григория Явлинского. Как сообщил сегодня председатель партии Сергей Митрохин, решение принято политическим комитетом организации. Россия находится на 143-м месте в мире по уровню восприятия коррупции. Таковы данные международной организации Transparency International, опубликовавшей очередное исследование о коррупции в 182 государствах мира. Предварительные судебные слушания по апелляции экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу проходит без ее присутствия. Сегодня апелляционный суд Киева рассматривает технические и процедурные вопросы. Суд отклонил ходатайство защиты Тимошенко об отводе судьи. Великобритания на сегодняшней встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе поставит вопрос о дополнительных санкциях против Ирана после нападения во вторник на британские дипломатические миссии в Тегеране. На северо-востоке Ирака не менее 10 человек погибли, около 25 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля на рынке города Халис в провинции Диала. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби обсуждает сегодня в Брюсселе с главами внешнеполитических ведомств стран ЕС возможные совместные меры по отношению к Сирии, где продолжаются кровавые столкновения и репрессии против оппозиции. Госсекретарь США Хиллари Клинтон воодушевлена последними шагами власти Мьянмы, которые свидетельствуют о том, что страна, где долгое время существовал авторитарный военный режим, вступила на путь реформ. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти на нашем сайте в интернете. Я приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Телень, которая расскажет о самых интересных событиях на нашем сайте. Сегодня, Людмила, вам слово.
Добрый день, Андрей. Вы только что сказали о том, что прокуратура имеет претензии к ассоциации «Голос», и материал об этом как раз в эти минуты готовится к публикации на сайте, и, разумеется, будет он звучать и в эфире. Это интервью с руководителями ассоциации «Голос», интервью с адвокатами, которые будут их защищать в этом противостоянии с прокуратурой, и анализ, который сделан этими людьми, говорит о том, что правозащитники, работающие в ассоциации, ожидают самых жестких репрессий и предполагают, что уже до выборов будут предприняты некоторые действия, которые помешают им осуществлять свои функции. Мы будем следить за развитием событий и на сайте, и в эфире. Естественно, в те периоды времени, когда нет информационного эфира, все последние события, связанные с развитием ситуации вокруг «Голоса», будут публиковаться на сайте «Радио Свобода». Кроме того, мне хотелось бы рассказать о небольшом эксперименте, который мы провели, ну, небольшом, а может быть и большом, эксперименте, который мы провели вчера и повторили сегодня. Я веду речь о программе Ирины Лагуниной «Время и мир», когда вчера она шла... Первый раз выходила в эфир в 10 часов вечера по московскому времени. Параллельно на сайте «Радио Свобода» транслировался подготовленный Ириной Лагуниной видеорепортаж. По звуку он совпадал с тем, что шло в эфире, но при этом сайт демонстрировал очень интересный видеоряд. Сегодня мы повторили этот видеорепортаж точно так же синхронно с программой Ирины Лагуниной, которая уже шла в повторе в эфире. Ну, это вот такое экспериментальное... порядок демонстрации видеорепортажа. Сейчас этот видеорепортаж и видеоролика вы можете посмотреть в мультимедийном ротеле, который называется «Видео и фото». И я с удовольствием анонсирую прямые трансляции, которые мы будем вести на сайте «Радио Свобода» в день выборов и, собственно, даже уже на следующий день после выборов. Эти прямые видеотрансляции из московской студии «Радио Свобода» начнутся в 21 час по московскому времени и будут продолжаться до часа ночи. Наши ведущие журналисты, наши эксперты будут оценивать результаты выборов, говорить о тех нарушениях, которые были допущены, словом, обсуждать уже итоговую картину к вечеру 4 декабря. Смотрите, слушайте, читайте.
Я благодарю главного редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилу Телень. А в Москве 16 часов 35 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Ульяновский журналист Сергей Красильников опубликовал в своем блоге сканированное изображение документа, подписанное секретарем регионального политсовета партии «Единая Россия» Андреем Силкиным. Документ, по сути, является инструкцией для чиновников и депутатов-единороссов по использованию административного ресурса на время думской предвыборной кампании. Вчера вечером региональное отделение партии выпустило заявление, в котором опровергает свою причастность к этому документу и называет его «циничной провокацией». Передает Сергей Гогин.
Документ озаглавлен как «Техническое задание по организации работы на территории муниципальных образований с 14 ноября по 4 декабря 2011 года» и датирован 14 ноября. В нем кураторам муниципальных образований в региональном правительстве, а это министры и их заместители, предписывается снимать раздражение населения накануне выборов, для чего оперативно решать местные проблемы. Чиновникам рекомендовано встречаться с жителями, говорить с ними по-человечески, рассказывать о том, что сделано, нормально и будет для них делаться, и даже просить прощения, если какие-то обещания власти не были выполнены. Кураторы в правительстве уполномочены распространять агитационные материалы и заниматься контрпропагандой, убеждать избирателей в эффективной и созидательной деятельности «Единой России» и в бессилии и неблагонадежности оппонентов. Аналогичное задание поставлено перед членами фракции «Единой России» в законодательном собрании региона. Главам администрации муниципальных образований и вовсе велено возглавить местные избирательные штабы. Сергей Красильников уверен, что такие методы ведения кампании только злят население и называют их вредительством.
Вот эти методы только ведут к тому, что возрастает в регионе социальная напряженность. Эти люди сами вредят. Руководство регионального отделения «Единой России» и лично Силкин просто подкладывают серьезную бомбу под руководство области и под руководство страны.
Помощник ульяновского губернатора Виктор Корнев, на чью электронную почту, если верить обнародованному техзаданию, должны приходить отчеты чиновников о проделанной агитационной работе, называет документ провокацией.
С муниципалитетами я поддерживаю контакты, но через меня такие документы не проходили.
Вчера вечером региональное отделение «Единой России» выпустило заявление, в котором называет опубликованную инструкцию циничной провокацией, выгодной тем, кто хочет нанести ущерб партии власти. Секретарь регионального политсовета «Единой России», он же, находящийся в отпуске, первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Силкин, наотрез отказался от авторства техзадания на агитацию.
Как я могу правительству что-либо рекомендовать? Я могу только с ними поздороваться, сказать «Здравствуйте, правительство».
Смущает вот что. За 40 минут до того, как Андрей Силкин сказал по телефону, что ничего не знает о скандальной публикации, мне пришла СМС от пресс-секретаря «Единой России» Анны Егоровой с сообщением о том, что готовится официальное заявление на эту тему. В это время Силкин как раз проводил совещание. Сергей Красильников считает, что основная задача руководства ульяновского отделения «Единой России» не эффективно провести предвыборную кампанию, а выслужиться перед своим начальством и подстраховаться на случай провала.
Здесь основная задача сейчас в руководстве регионального «Единой России» изображать текучую деятельность. Главное, чтобы тебя не сделали козлом отпущения после выборов.
Красильников известен в Ульяновске рядом скандальных публикаций. В частности, как член «Единой России» он принимал участие в партийных праймериз и затем в своих статьях разоблачал замеченные им нарушения. Он даже провел голодовку, требуя признания факта фальсификаций в ходе этих праймериз. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Нашу программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры», автор сегодняшнего выпуска Александра Вагнер.
Российские блогеры комментируют видео, опубликованное на сайте YouTube. На нем засняты трое молодых людей на мосту в центре Санкт-Петербурга. После того, как в их поле зрения попадает агитирующий голосовать за «Единую Россию» парень с флагом крупнейшей российской партии, они хватают его и сбрасывают с моста в реку. В своем блоге публицист Марина Литвинович размышляет.
Агитатором «Единой России» становится быть опасно. В принципе, идеальным было бы массовое общественное презрение к членам партии и агитаторам от ядра. Но этот этап мы проскочили и перешли сразу к активным действиям. Я смотрю, все убыстряется, да. Мирный путь перемен ускользает из рук. А ролик с Ютуба удалили за дискриминационное высказывание.
В комментариях к этому посту пользователь живого журнала «Малоновар» пишет.
Тут пугает, конечно, только одно. Помнится, Вере Засулич тоже рукоплескали.
Многие блогеры засомневались, не постановочный ли это ролик. Вот, например, какие доводы в пользу этого мнения приводит ShortCircuit.ru.
Первое. Кого можно сагитировать одному на пустом мосту с флагом? Второе. У бросаемого и бросающего одинаковые хвостики на башке. Третье. Бросаемый не пытается бороться, а помогает себе удачно спрыгнуть. Четвертое. Театрально разбросанные прокламации для закрепления эффекта у невзыскательной публики.
Пользователь живого журнала Алла Рунер считает, что заснятые события вполне могли произойти на самом деле.
Я уже несколько раз наблюдал, как агитаторов за ядро бьют и по башке, и не только. При этом в Сокольниках за полчаса с одним и тем же студентом-агитатором это я наблюдал 4 раза. Возникает вопрос, сколько им платят, чтобы они это терпели?
Всего за день до случившегося сразу на нескольких страницах в ЖЖ появился анекдот, тоже связанный со сбрасыванием неугодных в реку. Одним из первых его рассказал пользователь Ичерский.
Мужик заходит в магазин сувениров, видит маленькую бронзовую фигурку кошки. На ценнике написано «Кошка 1000 рублей, ее история 10 000 рублей». «Я могу купить кошку без истории?» – спрашивает он продавца. «Конечно», – отвечает продавец, – «но за историей вы все равно вернетесь». Мужик покупает маленькую бронзовую кошку и идет по городу. Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идет одна кошка, потом другая, потом еще. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек. Мужик в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тогда он размахивается и бросает маленькую бронзовую фигурку кошки в реку. Все кошки, бежавшие до этого за мужиком, тут же прыгают в воду вслед за статуэткой и тонут. Мужик идет обратно в тот же магазин сувениров. «Я же предупреждал вас, что вернетесь за историей», — говорит ему продавец. «К черту историю», — отвечает мужик. «А у вас есть маленький бронзовый единорос».
В англоязычных блогах обсуждают Всемирный день борьбы со СПИДом, который отмечают ежегодно 1 декабря. В блогах Independent координатор христианских программ помощи больным СПИДом, ВИЧ-позитивная Вини Сану Сирума, пишет о проблемах, которые остаются все еще нерешенными, несмотря на активную борьбу с распространением болезни по всему миру.
Несмотря на то, что многие знают пути передачи вируса, как только ВИЧ становится частью чьей-то жизни, все приобретенные знания каким-то неведомым образом теряют важность. Можно найти семьи, в которых больных СПИДом родственников удаляют с глаз долой и начинают относиться к ним как к животным. Чтобы избежать контактов, даже еду им подсовывают под дверь. Многие работодатели в страхе, что больной умрет прямо на рабочем месте, предпочитают найти повод, чтобы уволить его. Паранойей страдают даже правительства некоторых стран, запрещающие выдавать визы ВИЧ-позитивным, если они хотят в качестве туристов посетить ту или иную страну. И это при том, что нет никаких ограничений в случае с другими инфекционными заболеваниями.
В блоге, освещающем вопросы медицины и здоровья, публикуют фотографии улыбающегося Тимоти Рэя Брауна из Сан-Франциско, первого человека, которому удалось вылечиться от СПИДа. Это стало возможным благодаря довольно сложной операции.
Несколько лет назад тех, кто заводил разговор о лечении СПИДа, называли крайними оптимистами. ВИЧ считался инфекцией, сопровождающей человека до конца жизни, контролировать которую можно лишь благодаря постоянному принятию антиретровирусных препаратов, без возможности выздороветь. Пока не появился Тимоти Рэй Браун, более известный как берлинский пациент, ставший живой легендой медицинского мира. Он первый человек, вылеченный от СПИДа. Тело живущего в Берлине 45-летнего американца удалось избавить от вируса благодаря трансплантации костного мозга донора, который из-за редкой генетической мутации устойчив к заражению СПИДом. Конечно, этот метод лечения не может использоваться повсеместно, но в данном случае его успех вдохновил ученых на поиск способа достижения того же эффекта без сложных операций.
Сайт Листверсы ко Всемирному дню борьбы со СПИДом публикует статью о 10 самых известных людях, умерших от вируса иммунодефицита. Наряду с певцом Фредди Меркури рассказывается и о советском, а впоследствии европейском балетном танцоре Рудольфе Нуриеве. Кроме них вспоминают об актерах, режиссерах, музыкантах, художниках, среди которых нет ни одной женщины. Объяснение этому дается такое.
Во многих регионах мира СПИД связывают с гомосексуальным сообществом. Дело в том, что довольно большой процент известных людей, умерших от вируса иммунодефицита, были геями. Но связь между сексуальной ориентацией и СПИДом до конца не изучена. В 1969 году американский подросток из Миссури Роберт Р. стал первым, кому подтвердили диагноз, но как он заболел, остается неясным.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Московский офис Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» сегодня пришли сотрудники Мещанской прокуратуры. Против «Голоса» возбуждено административное дело за размещение в интернете карты нарушений на выборах. Кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джоева потребовала от нынешнего главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты до вечера четверга признать ее победу на состоявшихся недавно президентских выборах, иначе она снимает с себя ответственность за действия своих сторонников. Партия «Яблоко» выдвинет кандидатом в президенты России на выборах в будущем году основателя партии Григория Явлинского. Россия находится на 143-м месте в мире по уровню восприятия коррупции. Таковы данные международной организации Transparency International, опубликовавшей очередное исследование о коррупции в 182 государствах мира.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Фильм о Высоцком. Инфернальные действия или творческая революция?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свободы Вадим Дублов об Эдуарде Кокольце, который сыграл против всех.
Право автора.
Илья Мильштейн. Велика Россия, а выбирать некого.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Рост кредитования в России опережает рост всех остальных секторов экономики, заявила вчера, выступая на конференции в Лондоне, заместитель председателя правления Сбербанка, бывший замминистра финансов Белла Златкис. По ее словам, темпы расширения кредитования должны замедлиться, иначе неизбежным станет рост так называемых проблемных кредитов в российской банковской системе. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его автор сегодня Сергей Синицкий.
В 2010 году объем кредитования в России увеличивался вдвое медленнее, чем объем вкладов в банки. В этом году динамика обратная. Уже рост объемов кредитования на 20-30% к прошлогоднему уровню чуть ли не вдвое опережает рост банковских вкладов. При этом говорить об избытке у банков свободных средств не приходится. Общее положение с ликвидностью в банковской системе таково, что Центральный банк не исключает уже вероятности возвращения к некоторым из антикризисных мер ее пополнения, применявшимся в 2008 и 2009 году. Тогда как объяснить столь резкое ускорение темпов роста кредитования в стране? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, сейчас действительно идет некоторое восстановление кредитного роста, но, на мой взгляд, оно скорее догоняющее, потому что я хочу напомнить, что в 2009 и 2010 году, несмотря на кризис, у нас был очень быстрый рост депозитной базы, это отражало индексацию пенсии и рост социальных расходов бюджета, то есть, по сути, так сказать, источником этого фондирования были бюджетные средства. Но этот рост депозитов в 2009-2010 году не приводил к росту кредитного спроса, ну, потому что, собственно, многие компании, у них была больше проблема реструктуризации долга. Поэтому сейчас просто, мне кажется, ситуация изменилась. Я бы пока не говорила о том, что это какой-то перегрев экономики или, так сказать, заход в новый кредитный кризис. Просто это говорит о том, что сейчас, так сказать, скорость депозитного роста, она сокращается, а кредиты, наоборот, восстанавливаются, это типа догоняющие роста. Хотя, значит, с другой стороны, совершенно очевидно, что если такой рост продолжится, то, конечно, он будет говорить о том, что компании опять начали увеличивать плечо финансовое, которое в условиях вот такой глобальной нестабильности может, конечно, потенциально опять стать для них фактором риска.
А в секторе розничных кредитов, то есть кредитования частных лиц?
Я считаю, что на самом деле, с точки зрения розничного кредитования, этот сегмент не был особенно проблемным во время кризиса, потому что, во-первых, там очень короткая срочность кредитов, во-вторых, мне кажется, сейчас, поскольку доходы населения растут медленнее, чем до кризиса, то там некоторое естественное торможение будет намечаться. Поэтому я бы больше беспокоилась по поводу корпоративного кредитования.
В любой стране мира динамика объемов кредитования является одним из главных факторов, определяющих темпы роста экономики в целом, напоминает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Рост кредитования увеличивает объем финансовых средств, которые доступны предприятиям для осуществления их экономической деятельности, и это самое главное. Предприятия могут использовать кредитные средства для различных целей, для инвестиций, что они отчасти делают, для производства текущих выплат, это может касаться выплат заработной платы, и вот тот опережающий рост, скажем, заработных плат по сравнению с темпами роста ВВП или с темпами роста производительности труда, который, например, наблюдали до кризиса 2008 года, он отчасти объясняется ростом кредитования. Кроме того, естественно, предприятия могут использовать эти средства для осуществления закупок, оплаты различного рода платежей. Ну и это, конечно, все помогает им производить большее количество продукции. Поэтому связь самая непосредственная.
Стремительный рост объемов кредитования в России оборачивается неизбежным ростом процентных ставок по банковским вкладам. Например, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, только за последние 5-6 месяцев выросла от двухлетнего минимума сразу на 13% или почти на 1,2% пункта. Что именно следует считать неким естественным ограничителем роста? роста как кредитов, так и ставок по вкладам. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Конечно, когда спрос на кредиты увеличивается, у банков возникает потребность дополнительного фондирования, потому что любой банк формирует некие прогнозы, когда банк видит, что все больше клиентов приходит за кредитами, он, естественно, начинает беспокоиться по поводу того, хватит ли у него финансовых ресурсов, источников, чтобы эти кредиты финансировать. Поэтому, конечно, в этот момент принимается решение часто по поводу повышения процентных ставок по депозитам, чтобы привлечь там либо долю рынка взять на депозитном рынке, либо привлечь новых вкладчиков. Поэтому, безусловно, естественным ограничителем быстрого кредитного роста является повышение процентных ставок, если мы предполагаем, что система как бы закрыта, да, что как бы нет каких-то капиталов из-за рубежа, например, которые придут и, так сказать, массово обеспечат вот это фондирование. Но сейчас, учитывая, что происходит в Европе, мы, в общем-то, в почти закрытой системе, поэтому, да, мы можем говорить о том, что спрос на кредиты, он будет толкать процентные ставки выше, и с какого-то момента эти ставки могут стать ограничителем, собственно, этого кредитного спроса.
Речь идет о процентных ставках по кредитам, то есть о стоимости заимствований.
Я имею в виду процентные ставки по кредитам, потому что очевидно, что повышение ставок по депозитам через какое-то время должно банкам отражаться и в повышении стоимости кредитования.
В 2011 году рост объемов кредитования в России на 20-30% к прошлогоднему уровню чуть ли не вдвое опережает прирост банковских вкладов. Еще в прошлом году это соотношение было обратным, то есть, условно говоря, в России стали теперь больше тратить, чем сберегать.
Это была наша традиционная рубрика «Экономическая панорама». Я автор сегодня Сергей Семинский. Фонд «Общественное мнение» по заказу фонда Сколково исследовал отношение россиян к модернизации и инновациям. Насколько велик интерес в обществе к таким вещам? Многие ли готовы участвовать в этом процессе? Что понимают люди под словом «инновация»? Рассказывает Вероника Баде, ведущая нашей рубрики «Общественное мнение».
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Проект фонда «Общественное мнение» включал в себя два этапа. На первом был проведен всероссийский опрос по репрезентативной выборке среди 7500 человек. Затем социологи с помощью специального теста отобрали людей, наиболее заинтересованных в инновационной проблематике. Слово Ларисе Паутовой, директору проекта «Фомтерри».
Для большинства россиян слово «инновации», конечно же, обладает туманным смыслом. Если для специалистов инновация – это очень сложное понятие, это коммерциализация какой-то идеи, это материализация идеи, это идея, воплощенная в деньгах, то для обычных жителей инновации – это попросту новое. Новшество, технологические новинки, изобретения в производстве, изобретения в науке и так далее. То есть для рядового россиянина инновация – это просто синоним понятия «новое», «технологическое», «прорыв».
Каково же отношение к инновациям в России на сегодняшний день?
Инновации воспринимаются как и модернизация, как некое благое пожелание российскому обществу, и в целом 69% считают, что России инновации нужны. Но, тем не менее, если мы начинаем внимательно расспрашивать россиян, то оказывается, что сам лозунг инновации и модернизации понятен единицам, максимум 10% от всех опрошенных. Инновациями интересуются где-то только 20%, 9% примерно понимают, что надо сделать, чтобы инновации распространялись, появлялись в России, и только 6% россиян считают, что они занимаются инновациями. Никто не хочет быть ретроградом, никто не хочет быть консерватором, все поддерживают модернизацию, но мало понимают, что это такое, зачем она нужна, почему ее нет, почему она должна распространяться, и тем более единицы включены, собственно, в инновационный процесс, в науке, в производстве, в бизнесе.
А какова судьба инноваций в России, по мнению людей?
Мнения, как обычно, разделяются. Где-то половина россиян считает, что Россия вряд ли в ближайшем будущем вступит на путь модернизации, и инновации будут активно внедряться в нашей стране. И процентов 35 оптимистов, они считают, что у нас есть надежда, что то так или иначе мы сможем воплощать, активно внедрять инновационные технологии в производство, сможем поставить инновационный бизнес, сможем модернизировать науку, экономику, страну в целом.
А как бы вы оценили инновативный потенциал российского общества, исходя из данных этого исследования?
6% – это мало, в то же время 6% – это и не так мало, потому что для того, чтобы запустить инновационные процессы, обновления в науке, в технологии и в бизнесе, 6% достаточно, если мы дадим им возможность самореализации, дадим им умные деньги, зеленый коридор, дадим им комфортную среду, и политика государства будет к ним достаточно благоприятна. То есть в этой ситуации зеленого коридора 6% могут совершить прорыв.
А какие слои населения более склонны к инновациям?
Мне, как барышне, все-таки обидно, но надо признать, что чаще, чем в среднем, это мужчины. Это мужчины молодые, до 45 лет, это мужчины образованные, как говорят социологи, среднересурсные, высокоресурсные группы. И это достаточно понятно, потому что женщина изначально связана с функцией стабильности, сохранения. Мужчины более склонны к развитию, к изменениям, к новшествам, и поэтому в среде инноваторов и в России, и в мире в целом, конечно, доминируют мужчины.
Доктор социологии Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». Второй этап исследования идет сейчас. Россияне, прошедшие тест на первом этапе во время массового опроса, пишут на специально созданном сайте коллективную книгу об инновациях. В проекте могут принять участие также и все желающие.
Была наша традиционная рубрика «Общественное мнение». Напомню, что на волнах Радио Свобода ее ведет моя московская коллега Вероника Баде, и эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Но в нашей программе будут еще 2 часа, и я коротко представлю центральную тему следующего, 2-го часа. Речь идет о докладе, который опубликовала организация Transparency International. Доклад посвящен восприятию коррупции в мире. И вот по данным, которые были собраны в 183 странах мира, сейчас Россия находится на 143-м месте и соседствует с самыми коррумпированными странами. О содержании доклада Transparency International мы подробно расскажем сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди, которые все пришли бороться за свои социальные права.
Тяжелые ранения получили постовой военнослужащий у входа в музей Топкапы.
Сирийское правительство не воспользовалось ни единым шансом. Его путь подошел
к концу. Это убийственно. Я считаю, это равносильно...
Число бездомных впервые в истории Нью-Йорка превысило...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.